Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. По видеосвязи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Также прямые трансляции наших эфиров ведутся в социальных сетях. И работают телеграм-каналы, приложения «Радио Спутник». Андрей Александрович, спикер Госдумы, ну или председатель...
Мы с вами не закончили предыдущую тему.
Да, и прошу прощения, действительно, про Турцию. Ведь действительно не закончили про Турцию и про Надежду Эрдогана возобновить сделку.
Да, ну так вот, как я сказал, я не считаю это сделкой. Да? Я считаю, что это был чисто жест такой доброй воли со стороны Российской Федерации. Надо сказать, что, кстати, многих у нас людей в стране он раздражал. Потому что люди реально считали, что мы заключили сделку, и если в отношении Российской Федерации не выполняются обязательства, то и Российская Федерация не должна принимать на себя какие бы то ни было обязательства и их выполнять. Но мы знаем, что у нас активно развиваются отношения с африканскими, в частности, странами. И когда президент где-то полгода назад говорил о том, что да вы посмотрите, это зерно не попадает в африканские страны. Посмотрите, оно в Европе в большинстве своем, это зерно. Что в Европе нам сказали? Нет, это русская пропаганда. Нет, зерно все равно поступает в Африку. Вот оно где-то там в Европе, а потом в Африку. То есть несли какую-то совершенно несусветную чушь. Но в конечном-то итоге все же становится на свои места, потому что вот сейчас, как вы сказали, там... итальянский чиновник признал факт того, что 95% того зерна, которое поставлялось в рамках вот этой зерновой инициативы, это все пошло не в Африку. То есть никак это не помогло африканским странам в их ситуации. Проблема нехватка продовольствия, которая очевидно есть на африканском континенте, это никак не решало. Правда, мы услышали такое глупое достаточно, на мой взгляд, объяснение, что ну да, оно в Африку не попало, но ведь оно куда-то же попало в другие страны. Поэтому вот эти страны, куда оно попало, они не стали покупать зерно на мировом рынке, и теоретически африканцы могли купить больше вот этого зерна. Ну то есть ну, совершенно такая циничная наглая ложь. То есть вот это вот такая, знаете, западная пропаганда, ее уровень, кстати говоря. Что касается Турции, то для нас, для всех было очевидно, что Турция, она преследует свои собственные цели в рамках этой зерновой инициативы. Турция этого никогда не скрывала, что у нее есть свои собственные интересы в этой сделке. Но, наверное, это и правильно. Турция, как суверенное государство, безусловно, вправе преследовать свои собственные цели в рамках тех соглашений международных, которые они достигаются. Мы с вами не знаем, о чем президент Турции будет говорить с президентом и когда он будет говорить. Позиция России, мне кажется, очень понятна, она последовательна и проста. То есть, если речь идет о том, чтобы помогать решению продовольственной проблемы в Африке, Российская Федерация к этому открыта и готова. У нас предстоит, кстати говоря, саммит Россия-Африка вот буквально на следующей неделе, да? И Россия готова в рамках своего сотрудничества с африканскими странами поставлять и продовольствие, и удобрения. Но если речь идет о том, что с Россией хотят заключить сделку, то сделку Россия готова заключить только на взаимовыгодных условиях, на таких условиях, которые будут выгодны и соответствовать интересам Российской Федерации. Да? Вот об этом, по всей видимости, будет идти речь, потому что то, что происходило до сегодняшнего момента, как я сказал, сделкой никак не называлось.
Теперь к санкциям. Вот тут в британских всяких ведомствах произошли ошибки разнообразные. Дважды внесли в санкционный список журналиста Антона Красовского. Теперь исправили ошибку. Он внесен один раз, но остается под санкциями. Но это так, справочная информация. А на самом деле, давайте обратимся к словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, который... который заявил о том, что принято 192 федеральных закона за последние полтора года, с февраля 2022 года, которые направлены на компенсацию ситуации, связанной с западными санкциями. То есть это, ну, некоторые меры поддержки и некоторые меры противодействия. Ну вот как бы вы оценили эффективность работы, ну и в целом выполнение государством всех своих обязательств, в том числе социальных?
Слушайте, ну, мы, председатель Госдумы, по всей видимости, по ходу так подводит итоги работы Государственной Думы за последнее время. Мы эти итоги будем подводить на следующей неделе. Я считаю, что в части противодействия санкциям западным, ну, и правительство, и парламент работали очень в тесном взаимодействии. И мне кажется, что здесь... большая часть получилась. Не все, наверное, получилось, но, по крайней мере, большая часть из того, что планировали, получилось. И мы постоянно этим вопросом занимаемся. Эти законы носят как отраслевой характер, так, вы правильно сказали, они носят характер там, поддержки, в частности, поддержки населения, каких-то отдельных категорий населения. Вот в этой части выполняется все. Ну, то есть я, по крайней мере, не могу сказать, что у нас есть какие-то в Совете Федерации сигналы или обращения, что какие-то положения законов не исполняются. Другое дело, что мне самому кажется, что порой наши законы не вполне последовательны. Я вот на это обращал внимание, когда в Совете Федерации выступала Эльвира Набиуллина, и потом задавали ей вопросы, были выступления от сенаторов. Я тоже сказал, у нас сейчас есть ответственность за призывы к введению санкций против Российской Федерации. Но тот закон, который мы внесли уже больше года назад, сенаторы внесли закон об ответственности за исполнение санкций на территории Российской Федерации. Это группа сенаторов, Андрей Анатольевич Турчак, там я соавтор, еще несколько моих коллег. Мы предложили, что, послушайте, на территории Российской Федерации исполняют некоторые учреждения, организации, в частности банки, исполняют западные санкции. Давайте введем за это ответственность уголовную. Ну, вспомните, сколько было ситуаций. Мы же с вами помним эти обращения, когда говорили не только юридические, но и физические лица, когда им банки говорили: а давайте мы закройте у нас счет, потому что вы подсанкционное лицо, мы не хотим с вами иметь дело. Это же касалось предприятий оборонного комплекса. Это еще до, даже не год назад, больше уже, на года два назад это было внесено. Потому что это было задолго до 24 февраля. И таких примеров множество было. Государственная Дума не спешит это принимать. И правительство как-то не в восторге от этого, и Центральный банк тоже. И мы это обсуждали с Эльвирой Набиуллиной у нас в Совете Федерации. Почему так происходит? Вот за, давайте еще раз вдумаемся, за призывы к введению санкций в отношении России есть у нас ответственность по законодательству, а за исполнение санкций западных на территории России такой ответственности нет. Да? Перекос. То есть вот такие вещи до сих пор, к сожалению, у нас имеют место быть. Да? А так, в принципе, с точки зрения отраслевой поддержки, с точки зрения целевой поддержки отдельных категорий населения, мы с Думой хорошо отработали, и с правительством тоже. Я думаю, что мы справляемся с этим.
Вот, так да, что, 300 мер поддержки.
Но работать, тем не менее, еще есть над чем. Я вот хотел бы, чтобы было там не 192, вы сказали, да, там насчитал представитель Государственной Думы, чтобы было не 192, а как минимум 193 закона. Чтобы вот этот закон, который внесли сенаторы, он тоже был принят.
Про оборонку вы уже упомянули. Вот хотелось бы, чтобы подробно, может быть, вы рассказали о инициативе. Ну, вы тоже в ней принимаете участие. Внесение в Госдуму законопроекта, который определяет ответственность за нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу. Это я цитирую ваш телеграм-канал. Предусматривает, соответственно, некоторые меры. Вот давайте об этих мерах и насколько часто такие...
Это очень просто. Все, там штраф, пока это должностные лица, от 30 до 50 тысяч рублей мы предложили штраф. Мы просто, может быть, сумма, знаете, не такая большая в целом, да, но поскольку это физические лица, непосредственно, да, это ощутимые все-таки деньги для представителей заказчика, подчеркну это, потому что когда не исполняются гособоронзаказ на предприятии, когда срываются сроки, когда ненадлежащее качество, за это, конечно же, в первую очередь ответственность несет исполнитель. Тот, кто получил от государства деньги, и тот, кто должен исполнить государственный оборонный заказ. Но срыв сроков, качество – это еще и ответственность заказчика. При гособоронзаказе есть официальный представитель заказчика, да? И он тоже несет ответственность, он, по сути дела, является таким же исполнителем государственного оборонного заказа, как и какое-то конкретное предприятие, которое делает то или иное изделие. И он тоже должен нести ответственность, если он своевременно не информирует там, государственного соответственного заказчика, который этот заказ разместил, о том, что ну, есть риски того, что заказ будет не исполнен. Мы предложили ввести на данном этапе административную ответственность для этих лиц, там от 30 до 50 тысяч рублей. Мне кажется, что это совершенно оправдано, потому что зачастую без какого-то сговора или, скажем так, небрежности тех, кто представляет государство и должны контролировать своевременность качества государственного оборонного заказа исполнения, они этого не делают по разным причинам. И они тоже должны понять, что государство понимает, что они являются в каком-то смысле таким же исполнителем этого государственного оборонного заказа. Поэтому мы их просто... Тут важно не штраф. Тут важно то, что мы этих лиц как бы переводим в зону тех, кто несет ответственность за конечный результат. Вот мы... эту идею попытались в законопроект заложить. Надеюсь, что Государственная Дума осенью это рассмотрит.
Напомню, в эфире радио «Спутник» Андрей Клишес. Андрей Александрович, а можно у тебя уточняющий вопрос вот в связи с ответственностью исполнителей, то есть предприятия, которые получили государственные деньги по оборонному заказу, ну и там какие-то у них проблемы возникли. А если это, эти проблемы возникают по вине поставщиков, может быть, из-за отсутствия импортных комплектующих, там субподрядчики подвели, вот как эти вопросы урегулируются? Или просто автоматически предприятие наказывается крупным штрафом? Или разбирательство идет?
Слушайте, это есть гражданский кодекс, там есть гражданско-правовые отношения. Если кто-то срывает поставки тех или иных комплектующих, нет материалов, есть гражданско-правовые отношения, в любом случае, когда речь идет об административной или уголовной ответственности, речь идет о виновном поведении. Да? Поэтому здесь в законе есть абсолютно все. Если это не публичное право, не административное или уголовное, то значит разбираемся в рамках гражданского кодекса, в рамках гражданского законодательства. Здесь все урегулировано и с точки зрения процедур, и с точки зрения норм материального права. Поэтому тут никаких вопросов нет.
Есть, правда, вопрос у Дмитрия из Волгограда. В чате он пишет, зачитаю. Добрый день. Нужно упрощать закупки для госпредприятий. Очень тяжело проводить закупки. Срок от 3-6 месяцев. Деньги есть, а потратить не можем.
Что значит упрощать закупки?
Это что? Вот сделать? Я не знаю, это вопрос к Дмитрию из Волгограда, может быть, он еще одно сообщение
есть,
напишет, уточняющий. Да. Но, в общем, говорит какие-то проблемы.
Позиция Совета Федерации, которую председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко обозначила, и был даже принят соответствующий закон, который, скажем так, выводит из-под действия конкурсов, да, определенные виды закупок. Это, в частности, касается и ситуации, связанной со специальной военной операцией. Вообще мы последовательно выступаем за то, чтобы дать возможность больше дать полномочий и регионам, и субъектам, особенно в целях закупок и обеспечения нужд специальной военной операции, вывести это из традиционных, обычных, скажем так, стандартных конкурсных процедур. И мы этот вопрос последовательно решаем. Он, кстати, не просто решается, потому что у правительства Российской Федерации, да зачастую у правоохранителей, есть совершенно обоснованные, к сожалению, замечания по поводу того, что отсутствие прозрачных конкурсных процедур может привести к тому, что... Извините, деньги будут просто украдены. И эти ресурсы не дойдут до получателя, не дойдут до предприятий. В конечном итоге государство не получит то, что необходимо в в частности, и для целей специальной военной операции. Поэтому этот вопрос – это палка о двух концах. Упрощать нужно, но нужно и обеспечивать надлежащий государственный контроль, в том числе со стороны правоохранительных органов.
Ну и в завершение этой темы, вот все-таки срывы гособоронзаказа – это такое системное явление, единичный случай. Как можно оценить масштабы этого явления?
Не знаю, я за это не отвечаю, это не ко мне.
Угу. Ну да, вот опять пишет Дмитрий, упрощать процедуру закупки, очень сложный процесс закупки, долгие согласования. Ну, в общем, вы уже на это ответили, тут идет речь уже о конкретных предприятиях. Теперь вот у нас какая тема. Заниматься будет второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотром актов судебных, которые приняты на территории новых регионов, а также актов апелляционных судов. 20 июля такой закон принят во втором и третьем чтениях Госдумы. Вот не могли бы пояснить с юридической точки зрения, потому что, я думаю, для слушателей то, что я сейчас произнес, мало понятно пока.
То, что я произнесу, будет мало интересно.
Потому что может быть,
это
важно.
Рутинные, это рутинные процедуры. У нас появились 4 новых субъекта. В этих 4 субъектах есть суды общей юрисдикции, есть арбитражные суды. То есть там есть все те суды сейчас созданы, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Для каждого региона есть суд этого субъекта, как суд, как бы, в республиках, там, Верховный суд Донецкой или Луганская республика, или там областные суды Запорожской, Херсонской области, нужно было определить, какой апелляционный суд будет рассматривать дела в рамках апелляции, какой суд будет рассматривать дела в рамках кассации. Мы определили в том и в другом случае, какие суды будут рассматривать в рамках апелляции дела, поступающие из новых регионов, а какие в рамках кассации. Вот и все. Тут нет никакой интриги и никакого особого интереса, я думаю, тоже нет. Интересно здесь только то, что мы, по сути дела, завершаем формирование судебной системы в наших 4 новых субъектах. И хочу напомнить, что вот на заседании Совета Федерации, которое прошло на этой неделе, мы также приняли законы, 4 закона, которые запустили процесс формирования органов судейского сообщества, то есть у нас есть высшая квалификационная коллегия судей в стране, теперь такие квалификационные коллегии будут в каждом субъекте образованы, опять же, по законодательству Российской Федерации они будут действовать, там особенностей будет не так много. И мы еще приняли один закон, который юрисдикцию судов в Донецкой Республике немного поправил, исходя из того, что республика уже немного изменила свое законодательство, которое касается административно-территориального деления. То есть, знаете, это просто такая рутинная работа, связанная с созданием организацией нормального функционирования судебной системы в наших 4 новых регионах.
Андрей Александрович, ну если вот так более широко, то можно ли говорить о том, что завершается процесс интеграции новых регионов в юридическое поле Российской Федерации? Может быть, еще там какие-то шаги предстоят в ближайшее будущее сделать? Как адвокатские палаты работают? Вот тоже интересный такой сюжет.
Да, вы правы, это отдельная тема. Я хочу, кстати, сказать, что мы заслушивали представителя, например, нотариальной палаты, как создаются нотариальные палаты, как проходит обучение нотариуса, да, на этих новых территориях. Кстати, федеральная палата нотариальная очень много для этого сделано. То же самое и касается адвокатских палат. Здесь у меня нет никаких, скажем так, претензий или замечаний к коллегам, потому что они очень честно отрабатывают эти ситуации. И нотариусы, и адвокаты. Они работают в очень сложной, в очень непростой обстановке, зачастую в очень опасной обстановке. Но я хочу сказать, что ведь наши коллеги из органов внутренних дел, из органов прокуратуры, Следственного комитета, которые там создали подразделение, тоже работают в такой непростой обстановке. И справляются со своими обязанностями. Я думаю, что и наши коллеги, нотариусы, адвокаты тоже будут справляться. Мы сейчас активно начинаем процесс по кадровому наполнению судов на наших новых территориях. Вот для этого именно мы создаем квалификационные коллегии. Есть специальные положения в законе, которые дают преимущество лицам, которые занимали судейские должности на этих территориях еще до вступления в состав Российской Федерации. Тут, конечно, встанут вопросы и квалификации дополнительной, дополнительной подготовки. Но все это в нашей судебной системе хорошо отлажено, и я думаю, что все это даст свой результат. А так, в целом, да, конечно же, вы правы, мы, по сути дела, завершили принятие всего основного пакета законов, который направлен на то, чтобы включить наши новые территории в правовую систему Российской Федерации. И сейчас наша задача скорее состоит в том, чтобы понять, а в каких сферах нам нужно сделать исключение для этих новых территорий. Так же, как было с Крымом и Севастополем. Если делать это исключение, то на какой срок? Да, это тоже всегда очень важно, потому что хотелось бы, чтобы все вопросы с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения обязательств разного рода, прав граждан, гарантии этих прав, они были максимально приближены, ну а в ближайшие просто месяцы или годы четко соответствовали тем стандартам, которые приняты на всей территории Российской Федерации. Вот. Это наша задача, и мы эти задачи, мне кажется, с правительством совместно и совместно с депутатами Государственной Думы успешно решаем.
Ну и в завершение у нас еще одна тема. Для кого-то она может показаться парадоксальной, но тем не менее. Вот я сошлюсь на сообщение Банка России, представители которого заявляют, что растущее производство в российской экономике ограничивает состоянием рынка труда. То есть, ну, попросту говоря, не хватает специалистов. А нехватка специалистов вызвана очередным историческим минимумом по безработице. То есть вроде бы здорово, что безработица, что люди заняты, но с другой стороны есть некоторые проблемы. Кстати говоря, и Владимир Путин заявлял о том не так давно на совещании с правительством, что потребность в работниках составит, ну, так сказать, довольно серьезная в ближайшее время будет. И это представители правительства подтвердили. Вот как ко всему этому относиться? Да? Вроде бы низкая безработица, но экономика из-за этого перестает расти.
Ну, не сказать, чтобы экономика из-за этого перестала
замедляется,
расти.
Замедляется.
Просто низкая безработица – это, безусловно, хорошо. Потому что работодатели начинают в каких-то отраслях даже конкурировать за работников. А это значит, а каким способом они могут конкурировать? Улучшая условия труда,
повышая зарплату,
социальных гарантий, повышая заработную плату в конечном итоге. Да? В этом и состоит конкуренция. И когда у нас нет большого количества людей, которые не могут найти работу, и которые готовы за любые деньги, без всяких условий, наниматься к работодателю, это плохо, и мы получаем всегда снижение качества жизни людей. А когда есть конкуренция за работника, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, конечно, такой дефицит, он создает определенные такие специфические проблемы, в частности, например, в миграционной сфере. Да? И этим отдельно нужно заниматься, потому что это очень большой отдельный вопрос. Мы привлекаем людей, да, массово привлекаем в какие-то отрасли, это создает определенное напряжение, в частности, в социальной сфере. Это создает напряжение, формируются этнические анклавы в отдельных регионах. То есть всем этим нужно профессионально заниматься, но мне кажется, что правительство очень-очень внимательно эти процессы отслеживает. Это они не пущены на самотек. Но низкая безработица, это, конечно, хорошо.
И совсем коротко, вот тоже ЦБ говорит о том, что производство в тех секторах, которые ориентированы на внутренние спросы, достигли и даже превысили докризисный уровень, и теперь, видимо, надо работать на внешний рынок. Вот куда двигаться еще?
Всегда нужно развивать внутренний спрос, потому что это основа экономики, особенно в условиях санкций. И мне кажется, внутренний спрос растет. По крайней мере, исходя из последних данных, из того, что говорит ЦБ, у нас растет внутренний рынок, и курс, динамика курса тоже говорит о том, что внутренний спрос, в частности, на импортные товары, тоже начинает расти.
Спасибо большое. С нами на связи был председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. У микрофона работал Илья Харламов.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.